Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня среда, 9 марта. Сегодня мы в очередной раз включим наших корреспондентов, которые расскажут, что происходит сейчас в разных частях Донбасса и всей Украины. Через две недели после повторного нападения России на Украину, наступление российской армии, по данным Генштаба, захлебывается по всем фронтам из-за проблем с логистикой и низкой мотивацией солдат. России удалось захватить только Херсон, Бердянск и несколько городов до линии соприкосновения на Донбассе, где люди под дулами танков и автоматов выходят на проукраинские митинги. Мариуполь Донецкой области окружен российскими войсками. Около 300 тысяч украинцев там сидят без света, воды и тепла, но просят вооруженные силы Украины не сдавать город. Также буквально только что глава Донецкой военно-гражданской администрации Вячеслав Обройскин сообщил о том, что армия Российской Федерации нанесла артудар по роддому номер 2 в Мариуполе. По словам очевидцев, этого роддома уже не существует, очень много раненых и убитых женщин. Джо Байден вчера заявил, что США полностью отказываются от покупки российской нефти, а Конгресс США выделил почти 14 миллиардов долларов экстренной помощи Украине. «Путин никогда не сможет завоевать Украину», — подчеркнул президент США. По данным американской разведки, в ходе вторжения в Украину могли погибнуть от 2 до 4 тысяч российских военных, что противоречит данным Минобороны Украины. Однако Путин, по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, сейчас злой и расстроенный из-за неудач в Украине. В захваченном Херсоне армия Российской Федерации, по словам Генштаба ВСУ, уже задержала около 400 участников проукраинских акций. Также российские силовики продолжают обстрел жилых кварталов крупных украинских городов. Только в Чернигове, по словам мэра, две трети города без тепла и горячей воды. Погибло уже 60 мирных жителей. В студии сегодня мы поговорим с военным экспертом Михаилом Жираховым, пастором протестантской церкви, волонтером из Мариуполя Геннадием Махненко, который пытается вывозить сейчас людей из осажденного города, экспертом Центра оборонных стратегий Андреем Рыженко, советником министра внутренних дел Украины и политическим аналитиком Виктором Андрусевым. Я напомню, вы можете звонить и писать к нам по Вайберу. Его номер 095-151-9505. 095-151-9505. Естественно, вы можете звонить и писать со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Расскажите о ситуации в ваших городах. Также, если есть возможность, можете звонить нам на обычный телефон. Его номер 094-711-1637. 094-711-1637. Со мной эту программу ведет Татьяна Якубович. Она с нами по скайпу. Таня, привет.
Да, приветствую всех.
Таня, расскажи свежие новости по фронтам, по городам, по состоянию вот сейчас на 5 вечера по Киеву.
Ну, самая свежая новость плохая из Мариуполя. Вот буквально несколько минут назад было сообщение главы Донецкой области Павла Кириленко о том, что там попадание в роддом, в больницу, в детское отделение и в терапию, то есть в медгородок. Нет пока подробностей о жертвах. Мы вот как раз готовили все, что есть по Мариуполю к сегодняшнему эфиру, потому что ситуация там очень сложная. Он в осаде, и сегодня впервые за неделю нам удалось дозвониться в Мариуполь. И позже в эфире наши зрители, слушатели смогут послушать этот разговор и узнать больше о том, что там происходит. Согласован был режим тишины, опять попытка эвакуации, но о том, доехали ли колонны до Запорожья, пока информации нету. По другим городам пройду, какая ситуация. Житомир, Житомирская область, точнее, был авиаудар по Малину вчера вечером, там было разрушено общежитие и погибли трое детей, всего число погибших 10 человек. В Киевской области частично удалась сегодня эвакуация Ирпеня. Это очень сложное направление, но мы видели, как часть людей автобусами удалось сегодня вывести. Они добрались до Киева, там были также наши журналисты, мы ожидаем вот свежее видео уже в эфире от них. Также по сообщению полиции погиб полицейский во время эвакуации в Лютеже, это тоже Киевская область, но другое направление. Саму ситуацию в Ирпене, Буче, Бородянке очевидцы описывают как крайне тяжелую. По суммам также Генштаб говорит, что есть попытки возобновить наступление на областной центр. Вчера вечером там закончили разбирать завалы дома, который был разрушен авиабомбой, и, к сожалению, нашли еще одного погибшего ребенка. Всего там 22 жертвы от этого авиаудара. И вчера из Сум удалась эвакуация. Это одно из тех направлений, где «Зеленый коридор» работал. Сегодня опять пробуют вывозить людей. И днем есть по Луганскому направлению опять авиаудары по Северодонецку, Рубежному и Попасной. Там пожары в квартирах.
Что с боевыми действиями? Сейчас их интенсивность замедлилась. Ну, что говорят Генштаб, Минобороны? Вроде бы не обновляли данные о количестве погибших российских солдат в Украине сейчас.
Интенсивность по оценкам Генштаба снизилась, но такую оценку они дают каждый день. Да, действительно, число погибших военных не обновлялось, Денис.
Я напомню, вы можете звонить и писать к нам по Вайберу, его номер 095-151-9505. Вот к нам сейчас даже пишут на нашу почту, в наши социальные сети, что хотят звонить, поддерживать связь с свободной Украиной, потому что очень много сейчас городов захвачены Российской Федерацией, армией Российской Федерации, и там, как мы видели, люди недовольны этим фактом, выходят на массовые протесты, и вот уже появилась, стала очевидной тактика армии Российской Федерации. Они отлавливают участников проукраинских митингов. Уже есть об этом сообщение. И Генштаб сообщил о 400 задержанных в Херсоне и отдельные активисты. Вы можете следить за всеми этими развитиями событий в текстовом блоге, который ведет Таня Кубович на сайте Украинской службы Радио Свобода. К нашему разговору присоединяется Михаил Жирахов, военный эксперт по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, я вот попрошу сейчас редакторов показать карту, одну из многочисленных карт, которые публикуют военные обозреватели сейчас боевых действий России против Украины. И на ней видно, что Мариуполь окружен. Ну, то есть это, наверное, самый крупный город, который сейчас находится в блокаде российских войск. Нет к нему доступа со стороны ВСУ. Скажите, есть какой-то шанс, надежда на то, что ВСУ смогут деблокировать город или придется договариваться с Российской Федерации о выводе либо по гуманитарному коридору, естественно, это будет означать какие-то политические уступки или каких-то другие переговоры?
Ну, скорее всего, шансов для деблокирования Мариуполя ныне минимально, потому что противник заворачивает сейчас левый фланг, они вышли уже к Розовке Запорожской области и таким образом уже угрожают правому флангу нашей группировки, которая находится на Донбассе. Поэтому сейчас там основная задача сейчас оборона и возможности вооруженных сил Украины для того, чтобы провести контрудар, на данный момент нет.
Скажите, на данный момент, насколько я вас правильно понимаю, а в будущем, если вот эта вот атака с Запада на украинских силовиков будет отбита, дайте хотя бы какой-то вот анализ на ближайшие дни, или это вообще, в принципе, невозможно и придется идти на какие-то переговоры, потому что 300 тысяч людей окружены?
Это понятно, но предсказать действия российского командования на сегодня не представляется возможным, потому что у них сейчас политические мотивы, они превалируют над военными. То есть теми силами, которые были собраны 24 февраля, нельзя было начинать большую войну, они ее начали. Теми силами, которые у них есть сейчас, взять Мариуполь, практически без того, чтобы снести его в ноль, практически невозможно. Они ведут это наступление, они смогли уже перекрыть, поэтому, я не знаю, это будут просто огромные потери, тем более, что основной ударной силой, которая сейчас штурмует Мариуполь, это местное формирование, которое по большей части там проведена мобилизация, это мобилизованные просто мужчины с оккупированной территории Донецкой области, их просто сейчас ложат десятками, если не сотнями. К сожалению, сейчас перешли к массированному уничтожению города. Сегодня было сообщение, что погибло уже 1300 мирных жителей. Это, я не знаю, наибольшие потери по всей Украине. И там вполне вероятно, что нужно договариваться, нужно проводить какие-то меры для того, чтобы хотя бы мирное население вывести.
Михаил, а украинская армия, которая внутри самого города, на нее какие-то надежды можно возлагать, что соединятся с западными частями или блокированы настолько и такими силами армии Российской Федерации, что на это надеяться не стоит?
У нас там достаточно серьезная группировка, достаточно мотивированная, там есть достаточно сил и средств, но вопрос в том, что наступление идет сразу с нескольких сторон. И ослабить где-то оборону для того, чтобы собрать какой-то кулак и пробить оборону, условно говоря, достаточно сложно. Очень сложной ситуация оказалась наша группировка именно в самом Мариуполе. Я думаю, что Генштаб что-то сейчас будет предпринимать, но что именно и как, я не могу на данный момент сказать.
Михаил, какие еще города под угрозой окружения? Я так понимаю, это Чернигов тоже вот стараются сейчас его окружить, Киев?
Ну, фактически Чернигов, Сумы, находимся в полуокружении или фактически в окружении, потому что основная дорога Чернигов-Киев, она перекрыта, она перебита в нескольких местах, они смогли переправиться через Днепр и через Десну, поэтому тут достаточно все сложно. Гуманитарной катастрофы нет, армейские части на месте, но так долго тоже продолжаться не может. Сумы в полном окружении. Остальные, как бы вот сейчас в основном это вот Сумы, Чернигов и, ну, самая страшная ситуация, конечно, в Мариуполе.
Как, вот как можно это окружение разорвать? Я вот, ну, все-таки пытаюсь понять, какой тактики может украинский генштаб придерживаться. Но если получит боевые самолеты, вот обещанные от стран ЕС, это будет, ну, то, что поможет перевесить вот эти вот чашу весов?
Я не открою большого секрета, если скажу, что у нас есть еще определенные резервы на Западной Украине, и которые сейчас сдерживает единственный фактор. Это фактор возможного вступления в войну в Беларуси. Если этот фактор будет в какой-то мере убран, тогда Генштаб получит резервы, которые позволят и деблокировать Чернигов, и деблокировать Киев с северного направления. Вы понимаете, о чем я говорю, в принципе. И сейчас формируется, ну, то есть огромное, достаточно большое количество частей из теробороны в Львовской, Ивано-Франковской области. Фактически те мужчины, которые выехали из Киева и из других городов, они сейчас все попадают под всеобщую мобилизацию. И там формируются новые подразделения. Но мы их не можем снять, потому что существует угроза войны с Беларусью.
Да, ну, наверное, даже если будет какой-то договор, непонятно, насколько доверять вот этому договору о ненападении с Александром Лукашенко. Последний вопрос к вам, Михаил. Вчера было сообщение, заседал комитет американской разведки, и там было заявлено, в частности, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что от 2 до 4 тысяч потери российских солдат на украинской территории. Как мы знаем, украинский генштаб утверждает, что более 12 тысяч российских солдат погибло. Вот насколько мы можем верить вот этим вот данным, которые публикует украинская сторона, потому что тут же есть и самолеты, и вертолеты, и танки, и боевые и бронемашины, и арт-системы. Вот какие-то цифры есть, но насколько вы, как военный эксперт, к ним относитесь серьезно и им доверяете?
Ну, что я могу сказать? Что Генштаб дает общие потери. В эти общие потери включаются и погибшие, и пропавшие без вести, и раненые, и попавшие в плен. Понимаете, с чего складывается эта цифра? То есть, а как правило, при ведении активных боевых действий раненых в разы больше, чем убитых. Поэтому американская оценка, она примерно соответствует действительности. 2-4 тысячи человек погибших, это да. Потому что по пленным, даже сейчас уже официальные цифры есть, что около 2 тысяч пленных. Понимаете, то есть, и вот эта цифра, я понимаю, почему Генштаб ее предоставляет, потому что она выглядит больше, мы находимся в состоянии войны, но фактически они, ну, не преувеличивают. Понятно, что у них нет возможности посчитать поштучно, ну, то есть, как бы, до единого человека, но примерно цифры, они коррелируются.
А по технике, Михаил, ну вот эти 317 танка, 81 вертолет, 49 самолетов, это можно как-то верифицировать или остается верить только?
По танкам. Я сейчас имею возможность, например, подсчитывать количество поврежденных, уничтоженных и попавших в наши руки трофейных танков. То сейчас по фото и видео их где-то 100 единиц. Только трофейных единиц, которые попали в руки теробороны, ЗСУ, местных, где около 100 единиц.
То есть на ходу,
Думаю, что, да, те, которые на ходу, ну, по крайней мере, визуально брошенные, ну, не сожженные, скажем так. По авиации, ну, я не был столь категоричен, как генеральный штаб. Я думаю, что потери немного меньше, потому что некоторые заявки, они потом не подтверждаются. И, то есть, например, эта история с уничтоженными вертолетами на аэродроме Херсон пока не подтверждается, но они вошли в список уничтоженных. То есть есть некоторые нюансы, но это война, и я думаю, что даже Генштаб сейчас не владеет полной информацией для того, чтобы говорить о конкретнике цифр, то есть до поштучно, скажем так.
Спасибо, Михаил, за участие в нашей программе. Военный эксперт Михаил Жирахов был с нами. Наш номер Вайбера 095-151-9505. Можете писать, звонить прямо сейчас. Выдадим вас в эфир. Телефон 094-711-1637, если просто будете звонить с территории Украины. К нам присоединяется Геннадий Махненко, пастор протестантской церкви, волонтер из Мариуполя. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий, ну на вашей странице в Фейсбуке вот смогут посмотреть все желающие, чем вы занимаетесь, вывозите, в частности, детей из осажденного этого города. Что там сейчас происходит? Как удается детей-то вывести, если город окружен?
К сожалению, из Мариуполя сейчас не удается нам вывозить детей. Мы успели это сделать в первый день, большой войны. Мы буквально вечером получили приказ от военных на экстренную эвакуацию наших детских домов, наших детских центров. У меня в Мариуполе был крупнейший детский реабилитационный центр бывшего Советского Союза для беспризорных детей. Больше 4000 детей прошло через него. Мы получили приказ за 40 минут выехать из города, и дети были подготовлены. Наверное, я меньше всех был подготовлен, 10 минут заскочил домой. И мы умудрились выскочить из города с детьми. Наш кризис-центр «Маленькая мама» для женщин с детками, детский центр «Приемные семьи». И по факту мы, получается, выходили из города на перегонки с российской колонной, которая могла перерезать нам дорогу. Мы, в общем-то, выскочили в последний момент до того, как закрылся выход. И вывезя детей в безопасную часть в Западной Украине, мы с капелланской моей командой рванули сразу же назад, но, к сожалению, мы не можем въехать в Мариуполь уже неделю. Служим по фронту с этой стороны, но въезда в Мариуполь нет.
Геннадий, у вас есть информация о том, что сейчас происходит в городе? Ну, описать вот эту вот гуманитарную ситуацию. У нас совсем скоро вот в эфире будет прямая речь из этого осажденного города. Уже больше недели он в окружении. Вот со слов ваших источников, наверное же, вы поддерживаете связь с мариупольцами.
Несколько суток не было вообще никакой связи, и буквально вчера нам удалось переговорить с разными людьми, кто находится внутри города, получить какие-то первые видео этой жуткой 7-метровой воронки в 300 метрах от одной из церквей города. 7 метров воронка, это авиационные бомбы громадные. По информации людей, которые перемещаются по Мариуполю, очень много разрушений, очень много погибших людей, чудовищные обстрелы местами, жилые районы, дома. Ну, все как, в общем-то, и в других крупных городах, которые подвергаются атаке. Люди в основном по подвалам. В моей церкви, в центре города, огромный бывший кинотеатр. Мы готовились, в общем-то, к подобному повороту событий, делали запасы там пищи, еды, топлива, воды. И там все битком забито, женщины с детками, сотнями в подвалах. Огромное здание, большой подвал, и там сотни женщин с детьми в подвалах уже больше недели. Служат люди наши там, помогают, кормят, поят, но ситуация, конечно, не везде так хорошо, как в нашем бомбоубежище, если это слово «хорошо» уместно, да, но, по крайней мере, в подвалах, где у нас в церкви есть хоть какое-то обеспечение базовыми продуктами, водой, варят еду на улице, естественно, нет света, варят еду на улице, сделали на кострах, там сделали туалетик какой-то на улице, люди выбегают. Ну, в общем, вот такая ситуация практически по всему городу.
Спасибо, Геннадий. Геннадий Махненко, пастор протестантской церкви, волонтер из Мариуполя, сейчас находится за вот осажденным городом. Туда доступа нет, и очень много жителей продолжают жить без благ цивилизации и с заканчивающимися запасами еды и воды. Вот у нас есть видео, самое свежее, последнего авианалета на Мариуполь, о котором мы говорили, о котором сообщал Павел Кириленко, глава Донецкой военно-гражданской администрации, разбомбленный роддом. Давайте посмотрим.
Мрази. Ебали пидорасы.
Хотя понес.
Давай.
Блин.
Артобстрел. Роддом.
Андрей Цыпленко, журналист, опубликовал вот это вот видео. Только что это буквально произошло, около получаса назад. Как видим, там целый квартал разбомблен, и, в частности, роддом. На кадрах не видно трупов, но, скорее всего, кто-то все-таки пострадал от вот этого обстрела. Я напомню, наш Viber 095-151-95-05. Можете звонить, писать во время этого эфира. Есть определенные технические сложности, но мы постараемся сейчас восстановить связь. Ну и вот, давайте послушаем обещанное аудио. Нам удалось зазвониться в Мариуполь впервые за эту неделю. Как борется город, рассказывают Инна и Данил, которые прямо сейчас находятся в блокадном городе.
По загиблим я не можу вам дати коментар, бо їх ще не, скажімо так, не порахували, але дуже багато мирного населення, яке гине прямо на дорогу, бо обстріли продовжуються постійно. От мої колеги підказують мені, що понад 70 людей загинуло, це мирне населення, яке на вулицях, да, по вулицях їх збирають, захоронювати їх, да, навіть ніхто не розуміє як, бо це якісь, можливо, будуть загальні могили, а потім по ексгумації будуть розподіляти і опізнавати. По гуманітарним питанням дуже важко, дуже багато біженців з окраїн міста, бо сильно обстрілювали, бомбардування були, авіація була, забиті майже всі можливі підвали, якісь там евакуаційні приміщення, навіть там драмтеатри, там якісь філармонії, людей розсувають майже по вже актовим залам, це навіть не розсматрюють підвальні приміщення, бо людей дуже багато, дуже. Міська влада, до речі, працює. Поліція працює, тут військових, всі разом, всі намагаються допомагати один одному, але дуже багато постраждалих. Лікарні працюють, лікарні намагаються там завантажувати якимись генераторами, які, для яких потрібно топливо. Топливо теж знаходять, поки все працює. По воді горводоканал працює, де є багато скупчення біженців, туди доставляють воду, також по лікарням.
Цілі сусідські такі кооперативи з'являються, в кожному дворі з'являються пункти приготування їжі, люди розводять костри, магазини розграблені, всі розбиті, розмародерені. Люди, всі, які з чим змогли, тим запаслись, там припасів вистачить ненадовго. Бойовий дух в мирних жителів насправді на високому рівні, тобто всі дуже сильно сподіваються на допомогу ззовні, зі сторони України, звісно ж, сподіваються, чекають і впевнені люди, що нас не кинуть. Така ситуація моральна, вона поки що буде такою до тих пір, поки буде вистачати ресурсів. Ну от психологічно ті люди, які змогли скооперуватися з сусідами і які впевнені в тому, що на найближчий час їм вистачить ресурсів, ці люди не істеричні. Тобто ці люди мають якусь надію, збираються там, оці біля під'їзду починаються політичні розмови, тобто всі один одного підбадьорюють, починають якісь свої без зв'язку, не маємо інформації, тому починають свої теорії там вибудовувати. Але істерія є з боку того населення, яке не змогло з якихось причин організувати собі, забезпечити себе ресурсами на найближчий час. Тобто це або люди, в яких є родичі там хворі, лежачі, неходячі і таке інше, бо медикаменти дістати зараз просто неможливо, аптеки всі порожні повністю. Це люди, які, можливо, десь там не зорієнтувалися, вчасно не встигли на оце от вікно, коли поліція дозволяла людям запасатися з магазинів. Ціни зараз на центральному, на ринках, на яких ми були зараз, ціни просто заоблачні якісь. Тобто мішок картоплі від 400 гривень коштує. І, в принципі, працює зараз в тому районі, де я живу, працює один магазин. В ньому також ціни нереально завищені. І при тому, що там майже нічого немає. А черга – це магазин кілометрова буквально. Кажуть, що виїжджають, але як доходить інформація, це справа абсолютно випадковості. Тобто треба проїхати через російську блокаду, і проїжджаючи через російську блокаду, все залежить від того, на яких людей з боку Росії ти наткнешся. Є люди, які там військовослужбовці російські, які пропустять. Є військовослужбовці, які пропустять, але заберуть твою провізію. Є ті, які не пропустять. Ті, які підтримували політику Російської Федерації, їх було дуже-дуже меншість. Зараз їх стало ще менше. І зараз дійсно я ніде ще не чув. Я спілкувався з дуже багатьма людьми. І ніде ще я не чув, щоб хтось казав, ми чекаємо звільнення від там Путіна чи Росії. Ні, всі чекають звільнення, питають, як там наш Харків. Вже звільнили, чудово, клас. Всі там раді найменшим там новинам про те, що відбили російський наступ, і чекають звільнення з боку України. Інтернет дуже поганий, і тільки в одному місці, і то в радіусі там 10 метрів, і дуже поганий. Тобто ми працюємо по схемі такій, що надиктовуємо швидко голосові повідомлення своїм там родичам, що все добре, всі живі, і чекаємо просто, коли вони відправлять. От деколи повідомлення приходять з затримкою там 2 дні.
Я напомню, это прямая речь из окруженного Мариуполя. Нам удалось дозвониться к его жителям. Инна и Даниил рассказали о том, как обстоят дела сейчас в осажденном городе. Мы видели кадры агентства Associated Press, которые тоже вот показывают реальное положение вещей. Ну, к сожалению, есть факты мародерства, завышены цены. Но вроде бы, по словам жителей города, жители держатся его и надеются на освобождение вооруженными силами Украины. Напомню, наш вайбер 095 151-95-05. Можете звонить и писать к нам в течение этого эфира. К нам присоединяется Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины. Господин Рыженко, здравствуйте. Слышите меня, Андрей?
Да, слышу.
Рады вас слышать и видеть, тоже вас слышим. Андрей, а вот это вот все карты, которые возможного вторжения России в Украину, которые публиковались, начиная с ноября прошлого года западными изданиями со ссылкой на разведки западные, всюду было и десант с моря. Вот в Одессу подошли туда десантные большие корабли, 6 или 7 их было, гнали их из Балтийского флота. Из других флотов. Где они? Почему нет этого десанта на Одессу?
Ну, насправді десант планується. І вже були 2 спроби висадки десанту. Значить, протягом цих 2 тижнів, ви знаєте, що значить, перший раз, було намагання висадитися там меншими силами. Це таке дуже... така пам'ятний був захід, тому що окупанти вони направили судно з прапором, називалося воно «Хельд», на мінно-небезпечну ділянку. А коли для того, щоб там перевірити, чи так воно чи ні, це було біля узбережжя Одеси. І коли судно це відмовилось, вони по ньому застосували 2 ракети. Катер Р-160. Це був перший раз, вони трошки відійшли. Потім були такі погані погодні умови. Вони після того, як вони перештормували, вони другий раз підійшли, вже більшими силами. Це було порядку, от тоді сформований був десантний загін, порядку 20 кораблів. Вони вже були в візуальній відомості, але щось там не спрацювало. Була інформація про те, що військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти, вони відмовляються йти на висадку, і кораблі повернулися опять зворотня до Криму.
Почему бояться, Андрій? Була інформація, а чому відказуються? Бояться, не хочуть воювати з Україною?
Тому що Одеса готова для відсічі, і вони, я так думаю, рахують свої можливі втрати. Втрати будуть дуже серйозними, великими, тому що там є і морська, значить, берегова оборона, там є і сухопутні війська, там є і повітряні сили з нашими системами протиповітряними, С-300, які можуть бути застосовані. Я думаю, там є дуже багато ще сюрпризів. І коли вони підрахували свої втрати, я так думаю, що вони вирішили там щось посилити, я не знаю. Но я знаю, що десант, він тим не менше готується, є така інформація. Якщо він відбудеться, то це буде дуже серйозні втрати з боку Російської Федерації. Одеса до відсічі цього десанту готова. І підготувалась дуже добре, там і населення брало дуже активну участь, і підрозділи Збройних сил України, інших структур безпеки і оборони. Я знаю, що Одеса там дуже серйозно тримається, але окупантам цей город потрібен, тому що вони хочуть поєднати Придністров'я з Краснодарським краєм. Для цього їм потрібна Одеса, їм потрібен Миколаїв. Миколаїв також тримається дуже серйозно. Там є і морська піхота, та і аеромобільні війська. Там така, дуже такий імпозантний такий мер, такий, який надихає. І я думаю, що ці два місця, вони дуже-дуже, їх не візьмуть супротивник. І не вдасться встановити цей коридор завдання. Тим більше, що вже є якийсь досвід і є бачення, як оборону цю тримати. От. Так що Одеса буде наша, і захисники Одеси, вони настроєні дуже по-бойовому, і це розуміє супротивник, і тому він не наважається. Зараз робити цей десант.
А когда он может быть, Андрей, если анализировать, когда военно-морские силы Российской Федерации могут решиться на этот десант, и как это будет, как вы думаете? Это будет все одновременно корабли, то есть попытка блицкрига или затяжная операция осады Одессы?
Дивіться, це трохи, по-перше, зараз ми бачимо перегрупування сил Російської Федерації. Ми бачимо це в Києві, ми бачимо це на Сході, ми бачимо це на Півдні. Ми бачимо, що там є посилення там певне і цих десантного загону біля Криму. Я так думаю, що це буде найближчий там якийсь час. От. Висадка десанта – це тактичний такий засіб. Ми знаємо, як він робиться. Спочатку готується узбережжя, там є варіанти, як його готувати. Потім вже кораблі підходять до берегу. І здійснюється вивантаження техніки, захоплюється ділянка по узбережжя, і далі сили тоді починають атаку на суходол. От. Оборона готова, і бліцкрига такого там не буде, тому що там оборона серйозна. От. І є сюрпризи, я так розумію. Одеса, вона ж завжди, вона це місто-герой, воно ж і в часи Другої вітчизняної війни, коли її обороняли там, дуже так креативно підходили для того, щоб оцих фашистських окупантів тоді, громити. Зараз теж саме. Тобто там готується для цього російського групування дуже серйозний, я так думаю, сюрприз. І та армада, яка прийшла там із Балтики, із Північного флоту, із Чорноморського флоту, там буде така серйозна, дуже серйозний вплив по цій армаді. І тому краще туди не соватися. От. Вот такая ситуация.
Да, наверное, не секрет, что многие пляжи в Одессе заминированы были украинскими вооруженными силами. Это вот даже тогда сообщали. Сейчас вот гуляет по интернету даже памятник Дюку. Он весь в мешках для защиты от возможных обстрелов. Было действительно за эти две недели время у одесситов, у жителей города, многие из которых вступили в теробороны вооруженных сил Украины, защитить этот город, подготовиться к этому возможному десанту, от которого Российская Федерация не отказалась, по словам нашего эксперта. Спасибо, Андрей, за участие в нашей программе. Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины, был в нашем эфире. Ну, а тем временем армия Российской Федерации продолжает терпеть потери на фронте. Сумщина – одно из самых горячих мест на фронте. На днях украинские военные в очередной раз уничтожили колонну российской военной техники. Давайте посмотрим, как это выглядело.
Шла колонна. Дождались. Отработали результаты. Всех треба. Слава Украине. Ну, было 7, уничтожили 4, а остальные 3 попадали в кюветы. То есть колонна никуда не ушла.
Вот там вот. А живые остались?
Да, сбежали, их словили местные. Ну что эти сволочи вернулись в село, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать.
А, это ура.
17, 78, 50. Ну, это, видишь, разные модели танков. Вон, видишь, из России там замалевано что-то.
Ну, вот так выглядит уничтоженная колонна российской техники под Сумами. Российский и украинский адвокат Илья Новиков считает, что Россия войну проигрывает. Потери российской армии колоссальны, и потенциала наступать сейчас уже нет. После этого ей придется нести издержки по восстановлению инфраструктуры в Украине, а окружение президента Путина будет нести ответственность через решение международных судов и трибуналов. Прямая речь Новикова.
Войну они остановить не могут. Я не думаю, что вам кто-то серьезно скажет, что вот кто-то рассчитывает, что сейчас суд примет решение, и Путин опомнится и уйдет из Украины. И расчет не на это. Во-первых, все равно платить по счетам нужно. И очень многие из тех, кто эту войну разжигал, помогал ее разжигать. Помогал ее вести, призывал к ней. Они, чем раньше они поймут, что им от этого не уйти, что им за это придется отвечать, тем на самом деле лучше. И может это остановит кого-то из тех, кто сейчас находится в такой серой зоне и думает, что ему делать, ему уже отползать от Путина или не отползать. Вот, ребят, уже пора. Если вы еще не начали, то, в принципе, скорее всего, опоздали, но все равно попробуйте. А с другой стороны, ну, все равно это нужно делать, да. Мы думали, что как-то вот наше поколение выросло в понимании, что большая война закончилась, что Вторая мировая война была последней, что все это уже из кино, из учебников истории, и с нами такого не будет. И очевидно, что урок мы не усвоили, и очевидно, что Нюрнбергский процесс ничему не научил тех, кого он должен был научить, значит, эти уроки придется повторять. И я, кстати, не уверен, и я думаю, что большинство коллег-юристов со мной эту неуверенность разделяет, я не уверен, что именно Гаага – это место, где будет основной поствоенный процесс над российскими военными преступниками, потому что если помните историю, в Нюрнберге судили далеко не всех. Там, да, большинство военных преступников действовал принцип, что их судили в том месте, где они совершили свои преступления. Поэтому, когда министр обороны Украины Резников выдвинул идею, что процесс над российскими военными преступниками в украинском суде должен происходить в Харькове, неважно, украинский суд, это будет какая-то специально созданная международная юрисдикция, это будет выездное заседание того же самого уголовного суда, это на самом деле здравая идея. Это вполне сочетается с тем, что было после Второй мировой войны.
Илья, вы действительно верите в суд, в трибунал в какой-то над теми, кто эту войну развязал? Почему считаете вы, что этот трибунал вообще реален, что есть такая возможность?
Я не очень понимаю вопрос, а почему мы не должны в него верить?
Ну, знаете, если мы говорим про Нюрнбергский процесс...
Крайне тяжелом положении.
Да, безусловно.
Прямо сейчас уже понятно, что годами вот эта замороженная ситуация, когда есть Путин, все смирились, их почти всех это устраивает, а кого не устраивает, их можно заткнуть, что эта ситуация, она уже разморожена, что вот этот статус-кво, он на годы с нами уже не будет. И, безусловно, вот прямо сейчас Россия войну проигрывает. Это нужно понимать. Российские потери колоссальные. Их потенциал наступать, причем наступать одновременно везде, сразу и на Киев, и на Одессу, и вдоль берега моря, его сейчас уже нет. Они сейчас уже могут пытаться как-то перегруппироваться и взять что-то одно из этого. Но все равно это ненадолго, и санкции никуда не денутся. То есть проблема Путина разморожена. Путина скоро не будет, так или иначе. Если раньше, когда мы говорили о том, что Путина скоро не будет, мы как-то так гадательно это говорили, потому что, ну, в принципе, диктаторы в наше время, обеспеченные хорошей медициной, могут жить довольно долго, то сейчас из-под Путина просто уходит страна. Ему уже нечего контролировать. Вот, я не знаю, вы понимаете это или нет, но то, что происходит сейчас в России, такой же пир во время чумы на остатках вот этого прошлого изобилия. Жизнь будет ломаться очень сильно. И да, Путина скоро не станет, и да, когда не станет Путина, даже если на его место временно при сохранении общего контрол-режима придет какой-нибудь другой человек, я думаю, что он будет откупаться своими людьми вот этими. Зачем ему неудачники, которые проиграли войну для него?
Я напомню, это адвокат Илья Новиков. Обсуждал он будущий возможный суд над политическим руководством Российской Федерации в связи с повторным военным вторжением России в Украину. И вот совсем недавно пленные российские военные дали пресс-конференцию в агентстве «Интерфакс Украина» в Киеве, и они признались в том, что они не собираются покидать теперь территорию Украины, потому что опасаются расправы в Российской Федерации. Например, младший сержант Андрей Чеботаревский сообщил следующее. «Нас в России уже считают мертвыми, так как на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим. Мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками. Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить о том, что я живой. И когда я позвонил, мне сказали, что на меня пришла похоронка. В РФ я считаюсь мертвым. Если нас захотят обменять, чего мы сами не желаем, нас расстреляют свои же». Также подтвердил этот пленный российский солдат, что в Украине воюют срочники, хотя Владимир Путин, президент Российской Федерации, отрицал это. Цитата. «Командование разных войск дает приказы стрелять по мирным жителям, по городам, где нет военнослужащих. Руководство РФ хотят просто стереть города, людей с лица земли», — сказал он. К нашему разговору присоединяется советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусев по телефону. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, вы сегодня написали в Фейсбуке, что сейчас, через две недели после начала повторного вторжения России в Украину, это начало большого перелома, это цитата. Поясните, пожалуйста.
Ну, это я написал во вчерашний день. Вчера к вопросу решения нашего конфликта присоединился Китай. Вот, поскольку Китай – это последнее прибежище Путина, вот, я думаю, у Путина не будет вариантов, как идти на переговоры.
Поясните, почему?
Опять же, если он не будет идти навстречу Китаю, который уже начал получать огромные проблемы из-за конфликта, Китай может тоже ввести санкции против России. И тогда у Путина будет же плохо все совсем, потому что даже сейчас российская финансовая система рассчитывает на то, чтобы спастись через Китай.
Какие у Китая проблемы?
Ну, во-первых, Китай очень зависим от цен на нефть, вот, и от импорта зерна. Вот, и цены на зерно и на нефть начали бить опять мировые рекорды. Вот. Китай рассчитывал, что Путин ему обещал, что он закончит эту всю историю за 4 дня и что все обойдется. Вот. Поэтому с первых дней Китай занимал такую позицию, как бы нейтральную конфликту. Но вчера они начали требовать переговоров между нашими странами. И я думаю, что это как бы сыграло свою роль, почему на переговоры согласился уже Лавров.
Да, как раз они встретятся с главой украинского МИДа в Турции при посредничестве министра иностранных дел Турции. Виктор, ну на что стоит рассчитывать, как вы думаете, то есть пойдет на попятную Российская Федерация?
Нет, я думаю, что на этом этапе пока что ни на что. Вот, то есть каких-то побед не будет, к сожалению. Ну вот, но в ходе кампании в следующих две недели, я думаю, что положение российской армии в Украине усугубится еще больше. И русские уже сами будут искать каких-то компромиссов, чтобы как-то сохранить лицо.
Виктор, а вы видите какие-то сигналы дестабилизации власти в самой Российской Федерации? Вот есть много сообщений. Основатель Billinket Христо Грозев сообщает о том, что Путин в ярости, олигархи недовольны, чиновники тоже готовят какой-то заговор. Вы как считаете, там есть что-то или цементирована сейчас российская вертикаль властная?
Исторически власть в России меняется только после военных поражений. Вот. До военного поражения никакой смены власти там быть не может.
Виктор, вы еще, я так понимаю, занимаетесь информационными операциями против России. Расскажите, в чем суть вот этих операций, и может ли, как у украинцев очень много желающих сейчас присоединиться к вот этому процессу? Вы пытаетесь влиять, я так понимаю, на россиян, на их общественное мнение?
Да, но я не могу сейчас рассказывать, потому что они сразу блочат. Если вы в моем проекте ищете своих, то это более гуманитарно. То есть этого проекта как бы информировать, чтобы вы просто понимали, как я вам озвучу цифры. На сегодняшний день мы получили 14 тысяч запросов от родственников русских солдат о том, не в плену ли они или не погибли. Вот. То есть у нас сейчас в базе 560 пленных, из которых 250 уже как бы совпали с запросами родственников. Вот. То есть, это способ просто доносить хоть что-то туда, в Россию, о том, что происходит. Ну и чтобы они видели, что мы ключи от их солдат, не звери.
Виктор, и последний к вам вопрос, кстати, на Китай.
Я напомню просто важный момент, что у русских солдат отобрали телефоны, у них нету телефонов. То есть их семьи ничего не знают, что с ними происходит уже по 2 недели.
Да, и похоронки вот приходят на них, если они попали в плен, только что вот рассказали в Киеве на пресс-конференции. Виктор, а последний вопрос к вам касательно Китая. Вот у меня он созрел. А что нужно Китаю от Российской Федерации? Чтобы она прекратила войну в Украине или чтобы Путина сместить? Вот как вы бы сформулировали цель Пекина?
Нет, Китай не мыслит такими категориями внешнюю политику свою. Он мыслит внешнюю политику как ресурсы. То есть ему нужны низкие цены на нефть и на зерно, чтобы его экономика могла расти. Вот. Поэтому все равно, кто в стране руководит и какой режим, он решает просто свою эгоистическую задачу, то есть усиление своей экономики.
Спасибо за участие в нашей программе. Виктор Андрусев, советник министра внутренних дел Украины, был с нами. Напомню, номер Вайбера 095-151-95-05, 095-151-95-05 и телефон 094-711-16-37. К нам Ариф Багиров присоединяется, волонтер, активист из Северодонецка, вот глава военно-гражданской администрации Луганской Сергей Гайдай сказал о том, что эти прошедшие сутки были самыми тяжелыми за эти две недели повторного российского вторжения в Украину. Ариф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ариф, что в Северодонецке происходит? Вот было сообщение о ракетных ударах по городу.
Да, очень сильный, жесткий был неожиданный ракетный удар. То есть, почему столько жертв? Потому что перед этим не было какого-то там, как оно начинает бахать, люди разбегаются, с улицы. А то тихо-тихо, я сам стоял возле окна, выглядывал, И прямо на моих глазах начали взрывы страшные, вылетать стекла. Я успел отбежать, спрятаться. У меня минимальное повреждение. В соседнем доме весь дом в хрущевке, без окон люди остались. По другим, там опять же у Гайдая там есть и фотографии, и более подробности. Более точные данные, где, куда. Действительно, это страшно, когда вот так вот с неба летит, и ты ничего не можешь сделать, и уже некуда бежать. И, действительно страшно. Там я тоже читал этот пост, я ж отсюда тоже ж не знаю. И вот действительно вот это количество жертв, количество повреждений, такого действительно в Северодонецкой истории не было. Даже в тот раз, столько жертв и разрушений не было в прошлую оккупацию.
Вы имеете в виду нацистскую?
Что?
Вы имеете в виду нацистскую оккупацию или...
Нет, у нас же Северодонецк и в прошлый раз...
ЛНР группировка, вы имеете в виду?
Да, вы же тоже сказали, что второе вторжение. Я же и говорю, что в тот раз Северодонецк оккупировали и освободили без боев, без ракетных обстрелов. То есть, и действительно, это в истории города, достаточно молодого, ну, с нацизмом мы не сравниваем, тогда это был поселок там с бараками, но чтобы такой, ну, административный центр области сейчас по факту 100-тысячник. Ну, сейчас, конечно, уже не 100-тысячник. Люди уезжают после вчерашнего обстрела, и новостей о том, что в других городах как утюжат авиабомбами, то, ну, люди уже готовы ко всему, и кто, ну, как бы, люди уже реально собираются переезжать в подвалы и готовятся к самому худшему. Вот так вот в Северодонецке сейчас.
Ариф, а есть эти подвалы, вот бомбоубежища? Вот, к сожалению, добралась эта ракетная волна, я авиаволна до города. Киев уже, ну, много дней, все эти две недели, наверное, отсиживается в метро, там есть метро, а в Северодонецке прятаться-то хоть есть где людям?
А, ну, смотрите, Северодонецк в чем хорошо, он город послевоенный, после Второй мировой строился. И строился как бы на случай войны. И тут старые районы сразу с бомбоубежищами строились. В моей школе, где я учился, там у нас 25-метровый бассейн, и прямо под ним огромное такое же бомбоубежище. А рядом ДК, ну, то есть в 50-е годы строили сразу с учетом бомбежек. И поэтому в старых районах, ну, а в принципе, они есть. В каком они, какое состояние, я вам не могу дать оценку. Ну, в нашем доме конкретно, куда я побегу, когда уже совсем будет сильно там прилетать, да, когда уже будет понятно, что это уже не просто там пронесло. Потому что от града, ну, смысл бежать, там пролетела волна и все. То есть уже ты бежишь, уже все тихо. А когда уже начнутся налеты, у нас подвал. То есть обычные, как вот хрущевки. Ну, там, вот, как вот, кто знает, в хрущевках какие подвалы, там, то есть, фундамент, да, и вдоль него, там, вдоль всей хрущевки длинный такой подвал, коридор, а от него, там, какие-то отсеки. То есть, это в нашем доме есть, я же говорю, в школе есть, дворцы культуры, каждый оборудует как может, кто-то в гаражах, у них там свои погреба, ну, тут, ну, не угадаешь, вот. Ну, у нас в этом плане, скажем так, что с времен требований Советского Союза к гражданской обороне, да, ну, мы все помним, там достаточно жесткие они были, у нас тех пор не настроили на многоэтажек, то есть население не увеличилось. То есть, поняли, о чем я, да, то есть у нас как бы расчет на население как бы не возрос. То есть, в отличие от того же Киева, когда там, когда строили там 16-этажку, никто не думал, что при ней нужно бомбоубежище. А, ну, наши все дома построены с тем расчетом, поэтому более-менее в какой-то доступности есть. Ну, тесновато, но есть.
Спасибо, Ариф. Держитесь. Ариф Багиров, активист-волонтер из Северодонецка, был с нами на телефонной связи. И вот только что зам мэра города Изюм Харьковской области, который на подступах к Донецкой области, к Краматорску, сообщил, что эвакуировали приблизительно 250 жителей города. Цитата. «Сьогодні гатили з усього, що тільки можливо, з оскаженіння. Людей вивозила тероборона під обстрілами, автобуси підхватували за містом. Бійці тероборони – реальні герої. Фактично, зеленого коридору не було, Росія цинічно обдурила і нас, і весь світ. Людей просто роблять заручниками, евакуйовані вже у Слов'янську». Давайте посмотрим відео о том, как происходила эта эвакуация. Вот это вот мы видели, как вывозят людей из города Изюм Харьковской области, который тоже фактически уничтожен. Там гуманитарная катастрофа, по сообщению городских властей. Со мной по скайпу эту программу ведет Татьяна Якубович. Таня, ну, есть какие-то новости, которые я не успел озвучить, а ты можешь?
Наверное, стоит добавить, Денис, про ситуацию на атомных станциях. Сегодня вот стало известно нашему проекту схемы о том, что отключается аварийное охлаждение на Чернобыльской атомной станции. И несмотря на то, что она не работает, это для них важно, потому что там находятся хранилища отработанного ядерного топлива. Это такие емкости, которые должны охлаждаться. И вот это охлаждение у них отключилось из-за того, что упала высоковольтная линия. И они сейчас работают на генераторах. Вот, и хватит этого на 48 часов по оценке станции. Но в то же время вот МАГАТЭ заявила, что критической ситуацию пока не считает. То есть, да, электроснабжение ЧАЭС нарушено, но без критического влияния на безопасность. Вот такая ситуация.
А есть вообще какие-то объективные данные о том, что там сейчас происходит, какой радиационный фон?
Радиационный фон по Чернобыльской я сейчас быстро не скажу, не видела таких сообщений, но вот Запорожская захваченная станция, то по ней областная власть, облгосадминистрация каждое утро присылает сводки, и там фон не нарушен. Но проблема в том, что заявляла власть уже давно, уже дня 4 назад, о том, что российские военные не дают сменяться персоналу. По состоянию на воскресенье уже персонал Чернобыльской станции на рабочем месте пребывал 10 дней. То есть сейчас это уже 14 дней. Ну и Запорожская, соответственно, тоже с момента захвата. Это очень большая нагрузка, это точное оборудование. И тоже вот власть считает, что есть опасность в этом.
Таня, касательно проукраинского сопротивления в захваченных городах, есть ли сейчас новые сообщения о выступлениях украинцев в том же Херсоне, Бердянске и городах вдоль линии соприкосновения Донецкой и Луганской областей, которые все-таки удалось сейчас захватить вот этим так называемым ДНР, ЛНР?
Есть сообщения. Вот на сегодняшний день есть точно такие данные из Запорожской области. Наши корреспонденты сообщали о митингах в Мелитополе, в Энергодаре, опять же, где расположены атомные электростанции, и в Бердянске. Плюс сегодня они совмещены еще и с днем рождения Тараса Шевченко. Это день, в который традиционно проводились всегда проукраинские шествия. И сегодня вот именно дню рождения Кобзаря посвятили митинги в этих захваченных городах. Еще могу добавить, что сегодня на Донбасс-Реалии мы вспоминали знаменитый луганский митинг еще 2014 года, один из последних митингов сопротивления в Луганске перед его захватом российскими гибридными силами. Он также был посвящен Тарасу Шевченко, проходил возле памятника Шевченко, был очень многочисленным. И вот так сложилось исторически, что в этот день сегодня уже вся Украина борется с захватчиками.
Спасибо, Таня. Я предлагаю вот еще раз посмотреть свежее видео о том, что происходит сейчас в Мариуполе. Разбомбленная больница буквально была в течение этого часа армии Российской Федерации. Роддом, количество пострадавших и жертв пока неизвестно.
Ебали пидорасы. Что есть,
что и надо взять. Хотя понюхай.
Давай.
Блин.
Артобстрел. Роддом.
Это видео, напомню, опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, и вот даже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал тоже видео. Он в очередной раз призвал западные страны закрыть небо над Украиной, потому что гибнут дети, цитата, «Маріуполь, прямий удар російських військ по пологовому будинку, люди під завалами, діти під завалами, це звірство, скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор, негайно закрити небо, негайно зупиніть убивства, ви маєте силу, але, схоже, втрачаєте людяність». Только пообещали боевые самолеты советского образца Украине, но из-за определенных проволочек между США и европейскими союзниками Америки по НАТО Украина пока не получила эти боевые самолеты. Мы будем следить за развитием ситуации. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Татьяна Якубович работали для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, рассказать свою историю, оставить отзыв о нашей программе, предложить тему для сюжета, который могут сделать наши корреспонденты. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий, если вы нам расскажете, что там сейчас происходит, при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Также напомню, что завтра в 9 по утра по Киеву утренний выпуск совместного проекта всех команд Украинской службы радио «Свобода». Потом, как обычно, радио «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».